Приветствую вас, церковь, с праздником поздравляю с сегодняшним радостным, торжественным праздником, событием. Я подумал, а бывает такое, что вот праздник, очередной такой большой праздник, а кто-то вот просто не чувствует праздника, и для него это, вот эти праздники, они вместо того, чтобы приносить радость, навевают какие-то грустные настроения и какие-то мысли. Я вспоминаю, как-то у меня был такой случай в жизни, быль такая, вот папа рассказывал, к нему приехал как-то родственник, там в село, они с города сами, а у нас мы жили в селе. Ну и весна, вот тоже где-то апрель месяц, все расцветает, деревья в цвету, солнышко светит, такое травка зеленеет, ну благодать, красота, природа ликует. Вот. И они что-то с папой так разговаривали, и он говорит, в разговоре, смотрит так на все это, такой задумчивый, папа говорит, что ты это так задумчивый? Он говорит, да вот смотрю, весна, сейчас это все так быстро пролетит. Потом пару месяцев лета, потом опять осень, опять дожди, опять холод, потом опять зима, опять снег, морозы. Он говорит, слушай, апрель месяц на дворе, ты что думаешь за зиму, что ты думаешь за это вот, за осень, за дожди? А вот, ну, человек пессимист, у него это в крови, наверное, этот пессимизм. И для него вот это все... Вот эта красота, эта весна, эти праздники, для него это было очередным поводом, чтобы не порадоваться, а чтобы подумать, что вот скоро будет плохо. Вот. Знаете, говорили вот сейчас за субботник, и мы как-то привыкаем к тому, что из года в год для нас, для христиан, которые уже много лет ходят в церковь, много лет слышим одни и те же места из Библии, для нас все становится таким привычным, обыденным. И кто-то из нас может подумать, вот когда объявляли, ну снова субботник, потом снова въезд Христа в Иерусалим, потом въезд, потом снова Пасха, потом снова Вознесение, и конца и края этому нету. Ну и снова зима, и снова жатва, и потом снова Рождество, да. И казалось бы, вот так все крутится. Я сам вспоминаю, уже, наверное, на моем веку в церкви, наверное, больше 20 раз вот этот праздник циклов, да, въезда Христа в Иерусалим. И когда снова возвращаешься, открываешь Библию, думаешь, Боже, ну чему еще можно поучиться из этого места, да? Вроде бы такое событие уже знакомое, заезженное, привычное, думаешь, ну что еще можно из него взять? Вроде бы знаю, уже почти наизусть, знаю как, что, когда. В то же время для Христа, вот подумайте, когда-то 2000 лет назад он тоже не первый раз входил в Иерусалим. Вот Библия, по крайней мере, несколько раз говорит о том, что он приезжал с родителями на Пасху. Такая была традиция, такая жизнь была у израильского народа, что один раз в год обязательно весь народ собирался на вот эти дни опресноков, собирался приносить жертву в храм. По крайней мере, все иудеи, верующие, благочестивые иудеи со всех мест, даже с других стран, приезжали в святой город Иерусалим, чтобы прийти в храм, чтобы принести жертву, чтобы поклониться Богу в эти дни пасхальные, в дни Пасхи. И Христос приходил, когда ему было 12 лет, мы знаем. В Иерусалим с родителями на праздник Пасхи. После 12 лет и до 30 лет, не знаю, может быть, каждый год он ходил с родителями, может, потом он уже, когда повзрослел, стал юношей, он уже сам приходил в Иерусалим, ну, потому что все шли туда, все сходились туда. И потом 3 года своего служения, он каждый год во время вот этих пасхальных дней, мы читаем в евангелистах, в разных местах, в разных евангелиях, мы читаем, что он был в Иерусалиме. Он общался с фарисеями, общался с книжниками, с религиозными людьми того времени. Он в Иерусалиме и до этого исцелял, совершал многие вещи, заявляя о себе как о пришедшем необычном, пришедшем человеке от Бога, пришедшем откуда-то извне, не из этого мира. Но именно этот этот день, именно этот въезд в Иерусалим, именно вот эти события для него, для Христа самого стали особенными. И хотелось бы, чтобы мы из вот этого, вот, казалось бы, привычного события, для нас уже знакомого, мы сегодня постарались тоже почерпать что-то важное, что-то особенное, еще раз вспомнить, еще раз прокрутить это в своей голове и попросить внутренне обратиться к Богу и попросить, чтобы Бог сказал нам то, что Он хочет нам сегодня сказать каждому. Давайте мы прочитаем текст от Евангелия от Матфея, 21 глава, отрывок, который повествует об этом. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все сие, да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите через Сионова, и се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинули столы меновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видя же первосвященники и книжники чудеса, которые он совершил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Аминь. Вот эту картину въезда Христа в Иерусалим я только вот в интернете открыл, в картинках, в Яндексе. Думаю, ну, посмотрю, вот какие есть картины, да, чтобы вот вдохновиться, да, вот об въезде, как это было, представить себе вот эту картину. И там очень огромное количество разных гравюр, картин, в черно-белом там, карандаше, известных художников, не очень известных, древних, недревних, икон. Полно вот икон на эту тему, которые описывают именно это событие въезда Иисуса Христа в Иерусалим. И картины совершенно, вот они по характеру разные, они разные по краскам, по настроениям. Но если мы посмотрим, представим себе вот эту картину мысленно, ту, которая описана здесь в Евангелии от Матфея, я бы хотел, чтобы мы взглянули на краски и грани, некоторые краски и грани вот этой картины, чтобы мы посмотрели, в чем ее особенность. Во-первых, мы должны понимать, что вот этот въезд Иисуса Христа в Иерусалим, это событие специально Бог предусмотрел и приготовил для того, чтобы явить народу израильскому Мессию, и не только Мессию, но и явить им царя. Это не просто так, что вот, ну, там сложились обстоятельства, так получилось. Иисус там шел, ему стало тяжело идти пешком, думает: дай-ка пошлю за осленком, вот, поеду, легче будет идти. Или там люди просто как-то получилось так, что он пошел по главной улице, и там оказалось много людей, неожиданно, и тут кто-то, знаете, как есть в толпе, когда идут какие-то демонстрации, вроде бы смотришь, демонстрация мирная, так все хорошо, все протестуют, спокойно стоят с плакатами, есть такое в народе. И стоит одному, да, что-то там выкрикнуть не то, какое-то настроение чуть-чуть дать не то, и все, и пошло-поехало. А то уже демонстрация переходит в какие-то другие обстоятельства, и совсем не в хорошие, может быть. И можно подумать, ну, может быть, кто-то из толпы, там двое-трое энтузиастов были, и начали это кричать, и тут толпа давай поддерживать. Вот. А Иисус не ожидал, что так будет. На самом деле нет. Библия говорит, что Бог предусмотрел вот это событие, Бог предусмотрел, что к Израилю придет царь, явит себя как царь, еще за много тысяч, много сотен лет до этого. И только несколько примеров я вам подскажу. Смотрите, примерно за 1900 лет, представляете себе, 1900 лет, это вот мы чуть больше 2000 лет прошло с момента, вот как произошло все это. А это за 1900 лет до рождения Христа. Трудно себе представить. Патриарх Яков, Израиль, да, будучи в Египте, когда он переехал со всей семьей, Иосиф их привез оттуда из Ханаана, и вот уже будучи стар, перед своей смертью, патриарх Яков, благословляя своих сыновей, говорит разные вещи им. Кому-то будет то, кому-то будет то, благословение такое-то, благословение такое-то. И когда доходит речь до Иуды, смотрите, какие слова говорит он своему сыну Иуде. Бытие, 49 глава, 8 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается». Преклонился он, лег как лев, как львица. Кто поднимет его? Не отойдет, вот этот стих, будьте внимательны, не отойдет скипетр от Юды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Казалось бы, когда это было? Когда это было? За 1900 лет тогда не было еще даже Саула, первого царя израильского. Тогда не было Давида и в помине, и никто и не думал, что будет царь когда-то у Израиля. Тогда был теократический строй, тогда был Господь, который за непослушание наказывал, а за верность он благословлял. Тогда был Господь, который потом спустя аж 400 лет рабства в Египте выводит свой народ, показывает ему чудеса, являет себя во своей силе и славе. Никто не думал тогда, что придет какой-то примиритель, какой-то царь от семени Иуды. И смотрите, не отойдет скипетр от Иуды. Что такое скипетр? Это атрибут царской власти. Это не просто посох. У Моисея был посох. Но не написано, что не отойдет посох, а не отойдет скипетр от Иуды. И еще тогда Якову было открыто Богом. Я не знаю, как так получилось. Но за 1900 лет Бог открывает этому патриарху, этому отцу еврейского народа, что вот из колена Иудова, из этого племени Иуды произойдет необычный царь, необычный владыка, властитель, который будет характеризоваться словом «примиритель». Примерно за 700 лет до Христа, когда уже были цари, когда уже были пророки, которые возвещали Божью волю, возвещали то, что Бог хочет передать народу. Жил такой пророк Исаия, известный нам пророк. И вот в 9 главе он пишет такие слова. Кстати, пророк Исаия жил во время последнего царя Езекии, во время которого пришел царь Вавилонский Навуходоносор и пленил народ израильский. И вот с момента Езекии все, царство закончилось, прекратилось. С тех пор не было у них царя. Это очень важный момент. И вот пророк Исаия, будучи современником этого царя Езекии, он говорит, прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову. Но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. И 6 стиха. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, и нарекут имя ему «Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Исаия уже говорит о Давиде. Уже был Давид царь. Но Давид был потомком Иуды. Исаия предсказывает, что этот необычный владыка, этот царь, этот князь мира, этот хозяин всего царства израильского, он придет из земли Завулоновой и Нефалимовой, то бишь Галилеи. Эти пределы колен Израилевых получалось, что северные земли, Галилея, в которой больше всего Иисус трудился, он жил там, он больше всего чудес совершал там, свое служение проводил в Галилее. И по разделению земли это были земли, отведенные колену Нефалимову и Завулонову. И вот казалось бы, ну, какие-то северные земли. Какие-то колена, которые вообще остались неверны Господу, которые отделились, и казалось бы, вот Иудея, вот центр верности Богу, вот центр, где еще служение Богу продолжается, Иерусалим, Южное Царство. А какое-то там Северное Царство, что может быть доброго из Назарета, да, говорили люди, что может быть доброго из Галилеи? Но подумайте, что за 700 лет Бог говорит, что именно оттуда я дам вам царя, я дам вам владыку. Именно оттуда, с Галилеи, через 100 лет, уже во время пленения в Вавилоне израильского народа, Бог дает видение пророку Даниилу. И Даниил, казалось бы, в такое темное время для Израиля. Ну, понятно, что Яков – это только начало, это еще даже не формирование, только начало формирования израильского народа. Исаия еще как-то понятно, потому что там уже идет такой строй, монархический строй, есть цари, люди понимают о том, что такое царь. Но вот проходит больше 100 лет, как у Израиля нет царя. Они находятся в плену, они завоеванные. Над ними властвуют, их используют для каких-то работ. С ними никто не считается. И вот здесь Бог говорит пророку Даниилу через архангела Гавриила. «Итак, знай и уразумей», 9 глава, 25 стих. «С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины». И возвратится народ, и обостроят улицы и стены в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. Какая точность у Бога? У Бога не бывает ничего просто так. И если Бог сказал, что будет именно так, значит, так оно происходит. И вот подсчетами занимались, когда истолковывали это пророчество, богословы, занимаясь подсчетами, подсчитали, что со времени, когда произнесено было пророчество Даниилу, и со времени, когда царь персидский, царь вавилонский издал вот этот указ о восстановлении храма, восстановлении Иерусалима, и до времени Иисуса Христа, его служение проходит именно вот эти 70 седьмин, 62 седьмины и 62 седьмины и 7 седьмин. Это по годам, если мы умножим на 7, седьмина это 7 лет, мы так понимаем, это получается 483 года. И вот представьте, что даже месяцы совпадают. Царский указ, если мы будем читать книги Ездры и Неемии, мы читаем, что царь обратился и увидел, что народ хочет вернуться, обратился к Ездре, к Неемии, и этот указ выходит именно в месяце Нисани. Есть такой еврейский месяц, это не машина, вот, не только машина. Вот. Именно в этот месяц Нисан царь издает указ. И в Евангелии написано, что именно вот вход Иисуса Христа в Иерусалим, что он тоже происходит в этот месяц, в этот еврейский месяц. И евреи понимают, но по какой-то причине когда это происходит, они не обращают внимания на все эти пророчества. Странно, почему так? Ведь это то, что, то, к чему Бог готовил свой народ издревле за тысячи лет, за сотни лет. Почему так? Потом, это не обычный царь был, не такой, как все остальные. Дело, может быть, было в том, что израильский народ очень ждал царя, очень жаждал царя. Но он ждал, что придет такой царь, как сильный, как Давид. Если уж написано, что это будет царь из колена Иудова, что это будет сын Давидов, то они ожидали, что вот придет такой сильный дядя, как Давид, который возьмет этих римлян, всех в кучку соберет, выгонит, избавит нас, даст нам вот сильное такое царство, процветающее, как во время Давида. И мы будем здесь сидеть, пировать, все будет у нас хорошо, в шоколаде будем жить. И даже на то время, на время Иисуса Христа, когда Он пришел, когда это событие совершалось, религиозный мир того времени, иудейское начальство, иудейские, вот, скажем так, самые видные деятели, они спорили между собой, потому что были, к тому времени так получилось, что даже какие-то партии были, да, такие религиозные. Мы сами знаем о том, читаем в Слове Божьем, были фарисеи, были саддукеи, были иродиане, были зелоты, вот, разные такие партии. У них своя немножко, у каждого своя идеология была, но, в общем, они все верили в закон, они все жили по Ветхому Завету, все подчинялись закону Моисееву, вот. И они между собой конфликтовали, у них разные были мнения по некоторым вопросам. И когда Христос входит, когда вот это происходит фееричное событие, когда ему кричат «Оссана, сыну Давидову, благословен царь грядущий», они думают, вот, интересно, к кому он в партию пойдет? Мы, люди, привыкли мерить вот так все, человеческими мерками. И тогда так же было, все не ново. Тогда тоже фарисеи думали, ну как же так? Ну он служит, он видим, мы видим, что он необычный. Мы видим, что он такие дела творит, которые никто не может творить. Помните, когда Никодим, один из начальников иудейских, описано в третьей главе Иоанна, когда он приходит к Иисусу ночью, подумайте, один из начальников иудейских, и вот в этих главах тоже, которые повествуют о событиях в Иерусалиме, написано, что многие из начальников иудейских уверовали в Иисуса Христа, даже тогда. Но они боялись фарисеев, и поэтому не открывали, что они уверовали в Него, как в Мессию. Но и Никодим, еще в третьей главе Иоанна описано, он приходит ко Христу и говорит, «Учитель, мы знаем, что ты пришедший от Бога, потому что таких дел, как ты, никто не может творить». Даже вот эти иудейские лидеры, они понимали, что он от Бога, они понимали, что он не просто какой-то там, там человек со сверхъестественными способностями, посильнее немножко, как сегодня говорят, у него энергетика чуть-чуть больше была, чем у других. Положительная энергия, и всякую чушь говорят, что вот надо, энергия это главное. Да не энергия главное, а то, что Господь пришел, и Он пришел не от мира сего. И Он был Господом, Он был Царем, Он был настоящим Мессией. Интересно еще посмотреть, что в этом всем событии Не только фарисеи были виновны в том, что они не узнали, не увидели, не узнали, не признали во Христе своего Мессию, своего Царя. Мы видим, что там написано, что там были толпы народа, там было множество народа. Вот в этом событии, когда он входил в город, и предшествовавшие, и сопровождавшие. Представьте себе, написано, что в то время, в пасхальные дни, в Иерусалиме собиралось около 2 миллионов человек. Иерусалим вообще, тогда было мало миллионных городов. Иерусалим был совсем не миллионным городом. Там даже миллиона жителей не было, постоянно живущих там. Но во время Пасхи, во время празднования этих пасхальных дней, туда собирались паломники. И их было намного больше, в несколько раз больше людей в то время находилось в городе, чем обычно там жили, местных жителей. И вот это множество, толпа вот эта, написано, что они все, и те, которые сзади него шли, и те, которые были уже в городе, те, которые встречали, все кричали «Осанна сыну Давидову». Но почему-то через несколько дней куда-то растворилась эта толпа. Непонятно, куда они делись, потому что никто уже не кричал, что это наш Мессия. Никто не кричал, что «Осанна сыну Давидову». Никто не кричал «Благословен грядущий во имя Господне». Но все говорили «Распни его». Почему так? Ну ладно, фарисеи, ладно, книжники, ладно, вот эти иудейские правители, которые, у них были глаза ослеплены своей человеческой славой. Они не хотели воспринимать, потому что они хотели славы своей, славы человеческой. И за это Христос их осуждает. Но почему толпа? Сегодня, знаете, часто получается так, что многие вещи происходят, плохие вещи происходят именно по этой проблеме. По проблеме закономерности, что есть эффект толпы, знаете. Человеку нужно просто чаще задумываться о том, что я лично думаю по этому поводу. Как лично это меня касается, то или иное событие. Есть такой фильм, советский добрый фильм «Джентльмены удачи». И там, знаете, когда спрашивают, говорит, а ты почему побежал? Ну, все побежали, и я побежал. И вот так в жизни нашей часто случаются. Ну, все кричат, ну, я что, молчать буду? Ну, все радуются, и я порадуюсь. А подумай, а что происходит? А зачем радоваться? А что, вот эти возгласы, да, как уже деткам детская проповедь проповедовалась и говорилась, что значит слово «осанна»? Слово «осанна» – это на самом деле древнее слово, оно изначально оно означало смысл спасающий, да, со спасением связано. Это призыв к спасению. И вот люди, когда произносят эти слова «осанна сыну Давидову», то есть вот ты пришел, сын Давидов, Мессия, спаси нас, мы нуждаемся в спасении. Но спрашивается из вот этой всей толпы, какой процент осознавал эти слова? Какой процент понимал, что они говорят? Понимал, о чем они просят? И на самом деле искренне, внутренне хотели этого? Хотели этого спасения, хотели этого царства, не от мира сего. Хотели этого царя, необычного, сильного царя, но который царствует и действует не по законам этого мира грешного, не по закону сложившихся тогда обстоятельств, но по закону Божьему. И еще среди этой толпы, среди этого многообразия, были очень немногие. Библия говорит, что буквально несколько человек, которые понимали, что происходит. Даже интересно, что в Евангелии от Иоанна написано, что даже апостолы, они, не знаю, насколько каждый из них понимал всю глубину, что происходит на тот момент. Потому что написано, что после только прославления Его, после того, как Он воскрес, они вспомнили, и поняли, почему он говорил то-то или то-то, почему он рассказывал им те или иные вещи, к чему он их призывал. Такое событие было, знаете, казалось бы, радостное. Но с другой стороны, радость, смешанная с болью в самом Иисусе Христе, в его сердце. Смотрите на реакцию Иисуса Христа. И когда, это Луки, Евангелист Лука описывает в 19 главе, «И когда приблизился к народу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя всей день твой, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения своего». Сложное место, которое Тяжело сравнить с той атмосферой на тот момент, с происходившей. Везде радость, везде пальмовые ветви, везде постилаются одежды, крики, осана, грядущий, благословен. А Христос плачет, смотря на это все, смотря на этот город, огромный город, где около 2 миллионов людей собрались, в общем-то, поклониться Богу. Но они не узнали времени своего посещения. И Христос потом в 23 главе Матфея, через 2 главы, он еще раз с таким же приговором, с такими же грустными, серьезными и обличающими словами, он еще раз обращается к фарисею, и перед фарисеями обращается к Иерусалиму. Смотрите, Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется ваш дом пуст». Такие страшные слова на самом деле. Представьте себе, проходят века, проходят тысячелетия, и Бог готовит вот это событие. И приходит Сын человеческий, приходит Сын Божий, приходит Мессия, Спаситель к своему народу, который знал, что Он придет, который знал, что должно прийти Ему. Он знал, где Он родится, потому что все это было в пророчествах. В каком городе родиться, из какого колена. Более того, в книге пророка Захарии, это вообще не поддается моему разумению, в книге пророка Захарии, вот то пророчество, которое повторил Матфей, четко написано, что «ликуй от радости, дочь Сиона», в 9 главе, «ибо се царь твой грядет к тебе, кроткий, спасающий, праведный, сидя на ослице и на молодом осле». И вот происходит все это, и люди видят воочию, что входит, наверное, редко кто-то вот в таком торжественном, в такой торжественной обстановке входил именно так, в город, сидя на ослице, на молодом осле. Все говорило о том, что кто перед ними, но они не захотели. Не, понимаете, вот эти слова, и вы не захотели. Сегодня народ, миллионы людей, миллиарды людей живут, радуются весне, радуются птичкам, радуются травке, радуются вербочкам. Искренне радуются. Им приятно. Ой, вербы расцвели, пахнет весною, все красота, хорошо. Но сколько из этих миллионов и миллиардов задумываются о том, что на самом деле означает этот праздник? Не будет ли это таким же шоком для многих и многих, которые даже бьют себя в грудь и говорят, мы верующие, мы обязательно вот перед Пасхой, мы там пост держим, мы обязательно там в церковь приходим, это такой великий праздник. Не будет ли даже для них приговором такие же слова потом от Бога звучать, и вы не захотели? Разве этого достаточно было для Бога, чтобы вот они вот постилали свои одежды, бросили пальмовые ветви, и Бог бы сказал, какие вы молодцы, вот молодцы, вот постарались прям, вот я за это прощаю вас, люблю вас, спасаю вас всех. Разве достаточно было этого Богу? Нет. И он говорит, что все оставляется вот этому народу израильскому, избранному народу, который должен был его ожидать, должен был его встретить, должен был узнать его, познать. Он говорит, все оставляется, дом ваш пуст. Братья и сестры, мы празднуем. И я надеюсь, что каждый из нас празднует вот эти весенние праздники, эти события, как сегодня особо праздник въезда Иисуса Христа в Иерусалим, не только ради того, чтобы праздновать, не только ради того, чтобы в очередной раз, ну, сказать, ну, весна, красота, солнышко светит, там еще какие-то причины. Но чтобы мы понимали, что когда-то пришел царь. Причем вот этот вот приговор, и что все оставляется дом ваш пуст, это означает, что вот это благо, это благословение познать царя, принять царя, Бог в тот момент забирает у израильского народа и отдает его язычникам. И потом, вот интересно, что мы в Страстной неделе, прочитайте все главы, которые после вот этого события, въезда Иисуса Христа в Иерусалим, до Пасхи, происходит очень много интересных моментов. И буквально в следующих главах там говорится о том, что Христос рассказывает фарисеям, войдя уже в город, в Иерусалим, рассказывает три притчи там о Царстве Небесном, да? И первая притча там о том, что да, один сын обещал, и не сделал, а другой сын, было у отца два сына, а другой не обещал и сделал. И еще две притчи. И вот эти притчи, они говорят, Христос снова и снова говорит им, люди, вы понимаете, что вот к вам пришел Бог, вы его отвергли, и вы обещали исполнить волю Божию, вы не сделали ее. Но язычники, которые не обещали, они ее исполнят. И тот народ, который не был моим народом, я назову моим народом. Вот основы Царство, основы нового соглашения, нового завета, построенного Иисусом Христом для того Царства Божьего, Царства Небесного, которое Он проповедовал все три года служения Своего на земле. Ведь Он ни о чем другом не говорил, как только о том, что приблизилось это Царство. Он говорил притчи о Царстве. Он говорил о том, что Он желает, чтобы в этом Царстве главенствовал Бог. Давайте мы подумаем сегодня еще раз, в каком месте, вот если мы представим себя участниками этой картины, где наше место? Где мы бы находились в этот момент? Мы были бы среди толпы, среди предшествовавших или сопровождавших. Мы бы пришли и с другой целью, может быть, и для нас бы было важно вот исполнить закон Моисеев, исполнить то, что там Бог указал, какие предписания, как исполнить, как отпраздновать праздник Песоха, Пасхи иудейской. И тут вот такое событие, и мы бы посмотрели, рот бы открыли от удивления. Ну, интересно же, кто там въезжает, как въезжает. Ух, неужели это тот, который Лазаря исцелил, и тут в толпе такие это вот и воскресил, и тут в толпе разговоры, и нам интересно. Или, может быть, среди тех, которые следуют за Христом, и тех, которые жаждут понять, что на самом деле происходит, в чем вот суть этого события, или не дай Господь каждому из нас находиться в третьем положении, находиться в положении противления, в положении, когда мы, как те вот несчастные фарисеи, иудеи, правители иудейские того времени, когда они понимали, что власть на самом деле не их, когда они понимали, что тот, который стоит перед ними, тот, который пришел, вошел в этот город, он пришел... И это учитель не от людей, они понимали, что это учитель от Бога. Они понимали, откуда источник этого человека, но в то же время они не захотели. Они захотели утвердить свою власть, они захотели остаться у руля. Ведь так хорошо было быть во главе, быть, что все говорили, какие вы молодцы, вожди наши. Благослови Господь, чтобы каждый из нас нашел вот правильное место в этой картине, если бы мы себя поставили туда. Чтобы на самом деле Иисус Христос был нашим царем. И понимая то, что, когда у тебя есть царь, у тебя есть определенные обязанности, определенные полномочия подданного царя, чтобы мы были готовыми всегда исполнять вот эти полномочия, эти распоряжения, эту волю царя, чтобы она для нас была не навязчивой, не тягостной, не в какой-то такой, знаете, надо. Но пусть будет это желанием, жизнью нашей, тяготением нашего сердца, быть покорными царю, быть угодными царю, быть послушными царю, нашему царю, личному, потому что, когда он сказал, что все оставляется дом ваш пуст, и потом сказал, придите, все труждающие, обремененные, я успокою вас. И в Евангелии, в послании Петра написано, что мы народ святой, мы люди, взятые в удел, мы вот в этом царстве, мы граждане этого царства. И Христос наш царь. Да благословит нас Господь в понимании этого всего.